политической партии.
Дискомфорт на территорию России, европейскую ее часть, несет циклон, который двигается из Западной Европы. Дожди, местами сильные, с грозами, будут идти на северо-западе европейской территории России, в Черноземье, в Центральной области. Также этот циклон при этом принесет повышение температуры на 4-6 градусов. В центральных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, в Орловской, Тульской областях эти дожди будут сильными, даже возможен град с порывами при грозе ветра до 15-20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня ожидаются дожди днем 17-19 градусов, в Москве днем облачно, уже идет в центре города небольшой дождь, возможно, он будет кратковременным, как обещали синоптики, но дождь может быть и сильным в столице, возможны грозы, максимальная температура 27-29 по области до 30 градусов выше нуля. Восемь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И в этом часе мы вновь вернемся к ситуации в Грузии. Будем говорить на эту тему. Будем выяснять ваше мнение. Волнует ли вас охлаждение отношений России и Запада? Вы знаете средства связи, чтобы сообщить ваше мнение. О взаимоотношениях России и НАТО будем говорить, о том, что в театре имени Евгения Вахтангова начинается сезон, там прошел сбор труппы, и, естественно, взгляд из-за океана. У Юрия Жигалкина и его коллег сегодня лишь две темы, но очень интересные и очень важные. Со всеми этими и другими темами вы познакомитесь в течение последнего часа вещания утренней программы «Время свободы». Сейчас отправимся в Грузию. Несмотря на отвод российских войск из внутренних регионов Грузии, границы Южной Осетии, российские части остаются в поте. В портовом городе на Черноморском побережье, а также в зоне безопасности в глубине 10 километров на грузинской территории по периметру границ Южной Осетии. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В поселке Хоби на западе Грузии, где российские войска оборудовали один из стационарных блокпостов, местное население попыталось организовать акцию протеста с требованием вывода войск. Они несли грузинские государственные флаги и плакаты с соответствующими надписями. В акции участвовало всего несколько десятков человек. Военнослужащие открыли огонь в воздух, когда митингующие стали приближаться к блокпосту. При этом никто не пострадал. Аналогичные акции протеста проходят и в других грузинских городах, например, в Поти, где все еще остаются российские части. По мнению наблюдателей, российские военнослужащие не оставляют Поти в связи с активизацией в Черном море американских военных кораблей и кораблей других стран НАТО. В воскресенье американский ракетоносец уже вошел в Батуми. Первоначально ожидалось, что он войдет в Поти, однако американские и российские военные предварительно договорились, что корабль остановится все-таки в аджарских территориальных водах, чтобы не обострять обстановку. Американские моряки привезли гуманитарную помощь, то есть груз не военного назначения в соответствии с заданием президента Буша об оказании гуманитарной помощи грузинской армии и населению. В Батумском порту американцев встречал министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Ожидается, что в акваторию Батуми в ближайшее время войдут еще несколько американских военных кораблей с той же гуманитарной целью. В целом, российские части располагаются вокруг зоны безопасности по периметру границ Южной Осетии и Абхазии, углубляясь на территорию собственной Грузии в среднем на 10 километров. Как известно, в субботу войска окончательно оставили город Гори в центре Грузии, освободив тем самым стратегическую автомагистраль, связывающую Тбилиси с Черноморским побережьем. Однако автотрасса в полной мере пока не заработала, поскольку, по словам главы МВД Ваномера Рабишвили, на дороге могут быть мины замедленного действия. Эти слова сразу же нашли свое трагическое подтверждение. В воскресенье 35-летняя женщина погибла на поле недалеко от Гори, подорвавшись на мини-ловушке. В центральной Грузии российские войска располагаются чуть севернее автомагистрали, близ грузинского села Каралети, в 4 километрах от границы Грузии и Южной Осетии, то есть на собственно грузинской территории. Тем временем государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили после встречи с американским сенатором Ричардом Лугаром заявил журналистам, что поскольку Россия не выполняет своих обязательств по деоккупации страны, то, по его словам, цитирую, «в международную повестку дня встает вопрос о бойкоте зимних Олимпийских игр в Сочи». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И вот та ситуация, которая происходит между Россией и Грузией, возможно, вызывает охлаждение отношений России с Западом. Волнует ли вас охлаждение России-Запад отношений? Вы можете высказать свое мнение на пейджер в Москве 961-33-33, либо на смс-номер +7 903 743 2801. Волнует ли вас охлаждение отношений России и Запада? А сейчас Валерия Шабаева. Она появилась уже в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей.
И обзор прессы.
Ингадинский суд Читы в пятницу отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщают сегодня несколько изданий. И в рубрике «Человек недели», это газета «Ведомости», герой сегодняшний Михаил Ходорковский. Слова Ходорковского, что он принесет обществу и семье гораздо больше пользы на свободе, чем в заключении и на поверку, оказались удивительно верны, пишет издание. Так получилось, что в 11.23 московского времени Интерфакс ошибочно передал, будто суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Акции российских компаний моментально устремились вверх. Буквально за пару минут индекс ММВБ, угнетенный принуждением к миру Грузии, подскочил более чем на процент. В 11.28 агентство исправило ошибку, и индекс столь же стремительно откатился на исходные позиции. Думаю, что точно так же и в экономической области условно-досрочное освобождение Ходорковского помогло бы России, лично Дмитрию Медведеву, в плоскости политической, причем не только в международной, где это приняли бы за асимметричные извинения за Южно-Остинскую кампанию, но и во внутренней. Граждане, несмотря на зафиксированное социологами негативное отношение к читинскому узнику, нашли бы, например, в высочайшем милосердии очередной признак силы власти. Тем более, что милосердие никак не переменилось. Не было бы ситуации. В СИЗО Ходорковский бы остался, он подследственный по другому делу. Но независимый российский суд не учитывает сиюминутной, как мы знаем, политико-экономической выгоды. Он беспристрастно выносит решения, основанные на духе и букве российского закона. А ведь, глядите-ка, Ходорковский и отказался учиться на швею-моториста, чтобы больше компенсировать ущерба, нанесенного родине. Что там жалкий процент на ММВБ? И не имел поощрений, и не признал себя виновным. Наверное, Михаила Ходорковского как мыслителя могла бы даже и забавлять та необыкновенная мировая значительность, которую получил он как простой российский заключенный. Всякое событие в его биографии принимает символический оттенок, но вряд ли она нравится ему как обычному человеку, получившему и от нового варианта, накрепко засадившей его власти, очередное недвусмысленное сообщение, что пощады ему не будет. Хотя вряд ли, думаю, Ходорковский всерьез на милосердие рассчитывал, заключает Кирилл Харатьян. Газета «Ведомости».
Спасибо. И продолжит знакомить Валерия Шабаева нас с материалами сегодняшних российских газет. Я же хочу напомнить, что в 10 часов, сразу после выпуска новостей, ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов вместе с авторами и экспертами программы, подводя итоги недели, будут выделять в качестве главных тем, ну, разумеется, Олимпиаду в Пекине и очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Европы. Это будет в 10 часов утра, сразу же после выпуска новостей. Сейчас же время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
15 минут 9-го. Власти Киргизии исключают теракт как причину авиакатастрофы в окрестностях Бишкека. 8 человек погибли, 22 выжили. Грузия и Россия в воскресенье вечером обменялись пленными. Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Подробнее вы познакомитесь с новостями через 15 минут. А сейчас к обзору спортивной прессы. Вот только что из обзора новостей было понятно, что в Киргизии разбился самолет, и не исключено, что погибли, ну, во всяком случае, так считается, что в самолете могли находиться два известных американских баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации, Сэмюэль Перкинс и Ребекка Боннер. Они мастер-классы проводили в Бишкеке и вроде как должны были вылететь в Иран на этом рейсе. Но, наверное, об этом подробностей в спортивных новостях мы не узнаем. Не так ли? Обращаюсь я к Игорю Катманову, спортивному обозревателю.
Да, мы поговорим больше о спорте, но там еще по предварительным данным, волейбол, насколько я знаю, да, волейбольная, да, сборная Киргизии.
Молодежка,
увы. Да. Итак, долго еще будут анализировать все итоги прошедшей в Пекине Олимпиады. Очень интересные. Были разыграны в заключительный день 12 комплектов наград. Россияне завоевали последние две золотые и одну бронзовую медаль, окончив игры с третьим показателем в неофициальном командном зачете. 23 золотые, 21 серебряные, 28 бронзовых медалей. Последний день чемпионами стали боксер Алексей Тищенко и сборная России по художественной гимнастике. Ну, а победу в общекомандном зачете праздновала сборная Китая. 51 золотая медаль, 21 серебряная, 28 бронзовых. Сборная США стала второй. С Пекина американцы увезли 110 наград, 36 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых. Впечатляющего прогресса добились и хозяева будущей Олимпиады, британцы. В Афинах они заняли 10 место в неофициальном командном зачете, завоевав 30 медалей, а теперь поднялись на четвертую строчку. У них 47 наград в активе, так что сборной России есть над чем задуматься, потому что британцы уже дышат в спину, а следующая Олимпиада в Лондоне. Ну, теперь от олимпийской темы перейдем к другим видам спорта. Бразилец Филиппе Масса из конюшни «Феррари» выиграл очередной этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» Гран-при Европы. Второе место на подиуме занял Льюис Хэмилтон из «Макларена». Третье время показал представитель BMW «Заубер» Роберт Кубица. В личном зачете теперь положение таково: первый Хэмилтон, второй Масса и третий Кими Райконен из Феррари. А в Кубке конструкторов тройка лидеров выглядит так: Феррари 121 очко, Макларен 113 и BMW 95. В воскресенье четырьмя матчами завершился 19-й тур чемпионата России по футболу. Крылья Советов «Зенит» 0-3, крылья проиграли. «Сатурн» выиграл у «Луча» 2-1. «Спартак» Нальчик ЦСКА нулевая ничья. ФК «Москва» проиграл «Амкару» 0-1. Лидирует «Рубин» 39 очков, «Динамо» 35 и «Амкар» 32. Состоялись два матча второго тура чемпионата английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» выиграл у «Вестхэм Юнайтед» 3-0. А Уиган Атлетик потерпел дома поражение от Челси со счетом 0-1.
Игорь Катманов, обзор спортивных событий. А мы давайте поговорим на совершенно другую тему. Инфляция Зимбабве бьет мыслимые и немыслимые рекорды. И о других экономических новостях в экономической панораме Сергея Сининского.
Россия в 2008 году достигла предельных доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. По словам вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году, по прогнозам, доходы превысят расходы на 4% ВВП. Рост экономики составит 6,7%, годовая инфляция от 7,5% до 8,5%, а среднегодовая цена российской нефти «Юрлс» – $95 за баррель. Российская металлургическая компания «Мечел», обвиненная властями в завышении цен на коксующийся уголь, крупнейшим поставщиком которого она является, оштрафована антимонопольной службой на 5% годовой выручки от продажи кокса или примерно на $33 миллиона. Кроме того, «Мечел» должна снизить внутренние цены на коксующийся уголь на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. Руководство немецкой компании Continental, второго в Европе производителя автомобильных комплектующих, приняло решение о ее продаже, поступившее от немецкой компании Schaeffler, второго в мире производителя подшипников. Объем сделки превысит 12 миллиардов евро. По объемам годового оборота Schaeffler, принадлежащая семье наследников основателя компании, почти втрое меньше, чем Continental. По экспертным оценкам, объединенная компания может стать крупнейшим в мире производителем автомобильных комплектующих, опередив нынешнего лидера этой отрасли, немецкую компанию Bosch. Правительство Германии одобрило проект закона, дающего ему право блокировать сделки по продаже более 25% акций немецких компаний, если потенциальными покупателями являются неевропейские инвестиционные фонды или компании. В первую очередь речь идет о национальных инвестиционных фондах некоторых развивающихся стран, контролируемых их правительствами, в том числе и Китая или стран, являющихся крупными экспортерами нефти. При этом, отмечается в заявлении Министерства экономики Германии, законопроект не затронет интересов большинства частных зарубежных инвесторов. Инфляция в Зимбабве, по официальным данным, в июне составила 11,2% годовых. Это сразу в 5 раз больше, чем в мае, когда розничные цены в опустевших магазинах этой южноафриканской страны удваивались каждые несколько дней. В январе этого года в стране впервые появилась купюра в 10 миллионов местных долларов. В середине июля уже в 100 миллиардов. С 1 августа в наличный оборот введен новый зимбабвийский доллар, равный 10 миллиардам прежних.
А Центробанк России дает сегодня за 1 доллар США 24 рубля 27 копеек, за 1 евро 36 рублей 13 копеек. Отправимся за океан, где коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне рассуждают о главном политическом событии в Соединенных Штатах. Сегодня в Денвере открывается съезд Демократической партии. Ну, представьте, что впервые в истории страны кандидатом в президенты одной из главных партий будет утвержден афроамериканец. Юрий же Галкин и его коллеги. Программа под названием «Америка сегодня».
В Денвере открывается съезд Демократической партии. Пекинская олимпиада в американском контексте. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в Денвере открывается съезд Демократической партии, где впервые в истории страны кандидатом в президенты от одной из главных партий будет утвержден афроамериканец. От съезда вряд ли стоит ожидать сюрпризов. В прошлом времена, когда кулуары съездов становились полем жесточайшей борьбы, а порой и торга, в результате которой всплывало имя кандидата в президенты, приемлемого для самых многочисленных делегаций. «Съезд партии – место, где можно утерять последние крупицы веры в человека», написал 40 лет назад знаменитый журналист Мюррей Кемптон. Сегодня 4200 делегатов знают имена партийных кандидатов в президенты и вице-президенты. Позади пятимесячная первичная кампания, где за кандидатов высказались миллионы членов партии. Так что формально делегатам съезда остается лишь утвердить эти кандидатуры. Сверхзадача партии и ее кандидатов – превратить конференцию в завораживающие избирателей действо, которое выставит Барака Обаму, его идеи, демократическую партию в наивыгоднейшем свете. Этим съездом открывается критический этап президентской кампании. До выборов остается чуть больше 2 месяцев. Демократы надеются, что волна энтузиазма, порожденная этим съездом, вынесет Барака Обаму к победе. Все подчинено этой цели. От попытки создать идеальную для телекамер обстановку в зале съезда, зримое ощущение оптимизма, от предоставления трибуны в прайм-тайм партийным звездам, среди них Хиллари и Билл Клинтон, не исключено, что на подиуме появится и тяжело больной Эдвард Кеннеди, до проведения заключительной, так сказать, выездной сессии съезда на стадионе в присутствии 75 тысяч зрителей. Именно там, в четверг, Барак Обама выступит с заключительной речью. Предвыборный штаб Маккейна предсказывает, по словам наблюдателей, большой пропагандистский успех своему сопернику. Окружение Маккейна обнародовало то, что они называют стратегическим меморандумом, где они предсказывают, что экстраординарные усилия демократов завершатся рекордным скачком постсъездовской популярности Обамы. Они предсказывают, что Обама опередит Маккейна после съезда на 15 пунктов. Это гигантский разрыв. Если это произойдет, то это будет повторение успеха Билла Клинтона в 92-м году. Имидж молодого, полного энергии и оптимизма провинциального губернатора Билла Клинтона выгодно выделялся на фоне образа пожилого президента Джорджа Буша-старшего, которого тогда многие винили в неспособности справиться с экономическими проблемами. В 92-м Клинтон победил. Джон Маккейн, впрочем, попытается сделать все возможное, чтобы не дать Обаме развить успех. Съезд республиканской партии начнется через 3 дня после окончания съезда демократов. У республиканцев будет счастливая возможность парировать наиболее удачные выпады демократов. Интересно, впрочем, что накануне главного слета демократов почти ничего не говорилось о предвыборной платформе партии, которая должна быть официально представлена и утверждена на съезде. Обычно в этом документе содержатся тезисы, отражающие позиции партии по основным проблемам страны.
Многие наблюдатели также ждут, что Барак Обама воспользуется возможностью, предоставляемой съездом, чтобы наконец-то расшифровать для американцев свой пленительный, но все еще туманный призыв к переменам, завороживший многих, особенно молодежь. Ян Рунов попросил поделиться своими ожиданиями известного американского политолога.
Чего можно ожидать от открывающегося сегодня съезда Демократической партии? Директор Центра Института Катона за ответственное правительство Джон Сэмплс ответил.
Все будет как обычно на съездах. Много речей, критика в адрес конкурирующей партии, обещания, демонстрация оптимизма и единства с главной целью привлечь на свою сторону избирателей, поднять авторитет человека, официально объявленного единым кандидатом партии на пост президента. Штаб Барака Обамы в процессе избирательной кампании показал Америке хорошо дисциплинированную работу. Внутренние конфликты удавалось прятать, улаживать, так что на съезде я не ожидаю особых сюрпризов. Памятуя очень жесткую предвыборную борьбу между Обамой и Хиллари Клинтон и оставшуюся с тех пор неприязнь некоторой части сторонников Хиллари к Обаме, думаете, съезду удастся продемонстрировать полнейшее партийное единство? Партия продемонстрирует единство на съезде. Я не могу себе представить, чтобы Хиллари Клинтон даже в завуалированной форме высказала недовольство Обамой или попыталась как-то подорвать его авторитет. А если не она, то больше некому. Так что аура единения будет витать над всеми днями съезда. Другой вопрос. Что скажут избиратели после съезда? Опросы общественного мнения показывают, что сейчас у Барака Обамы сторонников среди избирателей демократов меньше, чем было в 2004 году у Джона Керри, который вел борьбу против Джорджа Буша за пост президента. Поможет ли Обаме мобилизовать избирателей демократов съезд? Это пока вопрос. Выдвижение афроамериканского кандидата с огромным энтузиазмом встречено афроамериканскими членами партии. А какова реакция других расовых групп? Я не думаю, что есть какие-либо основания опасаться, что энтузиазм афроамериканского населения может вызвать обратную реакцию у других расовых групп. Участники съезда постараются сделать все, чтобы привлечь на сторону Демократической партии и ее кандидата сомневающихся избирателей и заложить основы для сотрудничества обеих партий с будущим правительством Барака Обамы, если он победит на выборах в ноябре. Обычно после съезда популярность кандидата в президенты идет вверх, но вскоре после съезда демократов соберется съезд республиканцев. Когда дым от съездовских салютов рассеется, надеюсь, станет более ясно, каков баланс сил обоих кандидатов. Но, думаю, это мы увидим не раньше середины сентября. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И тогда речь пойдет в этой последней десятиминутке об итогах Олимпиады в Пекине, взгляд из-за океана на Олимпиаду. Ну, кроме того, мы поговорим, конечно же, и о других новостях, в частности, о сборе труппы театра имени Вахтангова, что там происходит. Но в 9 часов начнется программа «Свобода в 9». Что будет происходить там, расскажет автор и ведущий этой программы Михаил Соленков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Ну, конечно же, мы начнем программу с того, что российский парламент раньше запланированно начинает осеннюю сессию. Это сегодня, и, конечно, это связано с событиями в Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, 40 лет назад в Москве на Красной площади протестовали против ввода танков в Чехословакию. У нас будет интервью с участниками тех событий. И городской репортаж о том, насколько законно покупать лекарства в аптеке без рецепта, если для этого рекомендуется разрешение врача. Такой вот будет репортаж из города Пскова.
А программа «Свобода в 9». Через полчаса Михаил Соленков появится в студии. А сейчас 8.30. Время новостей. Слово Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
Пограничная служба Киргизии обнародовала предварительный список всех 68 погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком. В воскресенье Боинг 737, летевший в Тегеран, после взлета потерял высоту, упал и загорелся. 22 человека выжили. На борту самолета находились в основном граждане Ирана и Киргизии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ущерб от конфликта с Россией составил около 2 миллиардов долларов США. Как сказал грузинский лидер в интервью британской газете Financial Times, именно в такую сумму оценивается урон от разгрома инфраструктуры и транспортных магистралей страны. Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Журналистке российского журнала «Нью Таймс», гражданке Молдавии Наталье Марари, отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. В последний день работы форума, в четверг, Обама выступит с программной речью. Израиль, как ожидается, отпустит сегодня из тюрем 199 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Это произойдет перед приездом в регион госсекретаря США Кондолизы Райс. Мировое сообщество и Пакистан проигрывают войну против террора и талибов, заявил в интервью BBC Асиф Али Зардари, которого правящая Народная партия Пакистана выдвинула кандидатом в президенты на предстоящих выборах.
Несколько слов о погоде в Санкт-Петербурге сегодня. Временами дождь ожидается синоптиками, температура 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, в столице уже идет небольшой дождь, возможно, будет кратковременный, но, по мнению синоптиков, он может перерасти в сильный, с грозами, с максимальной температурой 27-29 градусов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Россия подтвердила временное замораживание военных контактов с НАТО. Об этом заявил 22 августа заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын. О причинах и последствиях этой меры корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров беседовал с заместителем главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александром Гольцем.
Подобный шаг вполне укладывается в рамки российской дипломатии, рассуждает Александр Гольц.
Как мы знаем, НАТО была принята довольно жесткая резолюция в отношении войны между Россией и Грузией. НАТО заявило, что до вывода российских войск с территории Грузии будет прервана работа Совета России НАТО. Россия дала на это адекватный ответ, прервав все военные связи с НАТО. И здесь надо понимать, что эти связи, которые количественно довольно многочисленны, в то же время не оказывают серьезного влияния на безопасность ни России, ни НАТО. Ну, например, Россия участвует в операции двумя сторожевыми кораблями, участвует в операции Joint Endeavor Средиземноморье. Эти корабли должны перехватывать суда с наркотиками или оружием, которые следуют с Ближнего Востока в Европу. Отсутствие российских кораблей не прекратит операцию Joint Endeavor. Прекращение маневров между Россией и НАТО тоже не оказывает непосредственного влияния на боеготовность войск. Уже много-много лет идут разговоры о так называемой joint interoperability, о том, чтобы в любой момент могли бы быть оперативно совмещены войска России и НАТО. Но российское военное руководство говорит, что такое полное совмещение нам, в общем-то, и не нужно. Мы для каждой операции будем выдумывать специальную схему командования. Серьезного ущерба безопасности двух стран это не принесет. Политический ущерб весьма существенный. Он заключается в том, что, участвуя в различных совместных проектах, Россия и НАТО постоянно демонстрировали друг другу, что они не являются врагами. И вот теперь, когда в очередной раз, а это не первый раз, когда Россия прерывает отношения с НАТО, мы в очередной раз демонстрируем, что по-прежнему, или Россия демонстрирует, воспринимает НАТО как противника.
Ну, а возвращение к холодной войне в связи с этим...
Я бы не стал говорить о том, что возможен возврат к холодной войне. Для этого нет никаких условий, прежде всего. Условий идеологических. Холодная война была возможна, когда Советский Союз пытался распространить свою идеологию на весь мир. И Соединенные Штаты, и НАТО препятствовали этому. Нет и материальных ресурсов. Во времена холодной войны советский военный бюджет достигал 40%. Некоторые исследователи полагают, что 80% валового внутреннего продукта. Сейчас наш военный бюджет составляет меньше 3% ВВП. И я не очень верю, что если Дмитрий Анатольевич Медведев или Владимир Владимирович Путин выйдут к народу и скажут, что нам надо противостоять НАТО, и с этой целью нам надо затянуть пояса, они будут поддерживать народа. Поэтому я не думаю, что холодная война возможна.
Подвел черту заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Временное замораживание военных контактов России и НАТО. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А я хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа: волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом? Вы можете продолжать отвечать на этот вопрос на номер пейджера в Москве 961-33-33, либо на смс-номер +7 903 743 28 01. Вот буквально ближайшие два сообщения. Волнует, но Запад сам загоняет Россию в угол, считает Николай. Чем больше полемики, тем выше цены на нефть. Поэтому в дружеских отношениях заинтересованы в первую очередь Соединенные Штаты. Все будет в порядке, мнение Сергея Митрофанова. А вас волнует ли охлаждение отношений России с Западом? С этим вопросом Мелани Бачина вышла на улицы Томска, и вот что ей отвечали жители этого славного города.
Ну, я сильно в политику сильно не люблю. Все, мне кажется, что все останется как есть, потому что... А выхода нету и у Америки, и у других стран, потому что, ну как, топливо нужно будет всегда. В сфере бизнеса Россия будет всегда нужна.
Ну, меня волнует. Ну, все-таки хочет, чтобы все в мире жили. Не хочет, чтобы ссорились между собой страны. Ну, Россия, я думаю, точно не пострадает. Я уверена за нашу страну.
А почему? То есть мы самодостаточные?
Ну, доверие, да, и сам президент, его вся команда тоже.
Не нравится вот эта вот истерия в обществе. В общем-то, никчемная совершенно. В общем, ну, людей отвлекают от таких повседневных забот. Ну, дружбы как таковой уже все-таки нет. Это, ну, каждый отстаивает свой интерес. Наверное, не изолирует. Уже, наверное, не будет того, что было. Там, железный занавес там и все прочее.
Вас волнует охлаждение отношений России и Запада?
Очень. Ну как, это же все люди должны жить мирно, а не воевать друг с другом.
А как вам кажется, это отразится вот на гражданах России?
Отразится? Ну, с финансовой стороны. И на психике, и на всем отразится на людей.
А вам как кажется?
Ну, мне кажется, что будет все нормально.
Ну, не отразится на гражданах?
Нет, не отразится. Почему? Предчувствие такое, что не отразится.
Да.
Почему?
Не знаю, люблю я Запад. Печально. Хотелось бы, чтобы мы были ближе.
Волнует, конечно. Мы же в России живем. Должно быть все хорошо. Тут политика, не знаю, я сильно не чувствую.
Конечно, отношения, когда там у тебя, ну, плохие или какие-то натянутые становятся соседями, это плохо. Ну, как-то неудобно себя чувствуешь и как-то некомфортно тебе. Вот, может быть, с точки зрения вот этой, то действительно это некомфортно.
Мне, честно говоря, все равно. По той простой причине, что, естественно, от нас ничего не зависит, и мы, в принципе, знать не знаем, как все там на том уровне происходит, на том высоком уровне.
Ну, в общем-то, конечно, плохо, что обострились отношения. Ну, а время покажет. Друзей терять не надо. А мы с ними пытаемся дружить. Но если нам по рукам, то и, извините. Дружить надо равноправно. Надо взаимопонимать друг друга. И они, и мы одни и те же люди. В одном мире живем.
Так жители Томска отвечали на вопрос, волнует ли вас охлаждение отношений между Россией и Западом. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Как влияет на здоровье спорт? А как влияет на здоровье подростков мобильные телефоны? А фруктовые соки совместимы ли с применением лекарств? Все это вы узнаете из новостей медицины, которые подготовила Ольга Беклемищева.
Равен ли спорт здоровью? К сожалению, нет. В Италии с 1982 года все лица, принимающие участие в соревнованиях, обязаны пройти углубленное исследование сердечно-сосудистой системы до начала соревнований. После 25 лет применения подобного правила Всемирная организация здравоохранения признала целесообразность этого обследования для всех молодых спортсменов. Однако Американская ассоциация сердца подвергает такой подход сомнению. Чтобы аргументировать свою позицию, итальянцы из Института спортивной медицины во Флоренции провели большой ретроспективный анализ когорты из 30 тысяч спортсменов, у которых в соответствии с правилами перед соревнованием определяли ЭКГ в 12 отведениях в покое и при физической нагрузке. Оказалось, что в 6% случаях а это 1812 человек, у спортсменов были обнаружены отклонения от нормальной работы сердца. Причем 80% всех изменений укладываются в картину так называемого спортивного сердца и не являются опасными. При нагрузочной же ЭКГ отклонения выявили почти у 5% спортсменов, 1400 человек. И вот эти-то изменения относились к опасным разновидностям экстрасистол, блокад и тахикардии. 196 спортсменов из 30 тысяч, напоминаю, не получили разрешения на участие в соревнованиях после обследования на ЭКГ. Из них 159 по сердечно-сосудистым причинам. Подавляющее большинство из них имело нормальную ЭКГ в покое и нарушение ЭКГ в нагрузке. Причем чем старше был спортсмен, тем сильнее проявлялись нарушения. Фруктовые соки нарушают всасывание лекарств, считают канадские ученые из Университета Западного Онтарио. Не так давно было установлено влияние грейпфрутового сока на метаболизм некоторых лекарственных препаратов. Оно заключалось в том, что бергамотин, содержащийся в грейпфрутах, подавляет активность фермента CYP3A4, который расщепляет около 50 существующих лекарств. Нерасщепленные из-за отсутствия фермента лекарства остаются в плазме крови и плохо выводятся. Канадцы установили, что аналогичным действием обладают апельсиновые и яблочные соки. На сегодняшний день выявлено нарушение всасывания под действием этих соков следующих препаратов. Бета-блокаторов атенолола, целипролола, талинолола, внимание, гипертоникам, а также цитостатиков циклоспорина и этапозида, противомикробных и противогрибковых препаратов. Руководитель исследования профессор Дэвид Бейли считает, что этот список далеко не полон и напоминает о том, что лекарства рекомендовано запивать чистой водой. Московское управление Роспотребнадзора предупредило о небезопасности мобильных телефонов для здоровья детей и подростков. Хотя в санитарных правилах и нормах рекомендовано ограничение использования мобильных телефонов лицами, не достигших 18 лет, дети и подростки стали целевой маркетинговой группой для рынка сотовой связи, отметили в пресс-службе ведомства. Санитарные же врачи напоминают, что действующие стандарты безопасности мобильной связи разработаны для взрослых. В то же время физиологические и анатомические особенности детей делают их мозг более чувствительным к вредному воздействию электромагнитной энергии.
Ольга Беглемищева знакомилась с новостями медицины, а театралы тем временем потирают руки. Заканчивается сезон отпусков, театры возвращаются с гастролей. И уже первый сбор труппы провели актеры Московского театра. Это труппа Московского академического театра имени Вахтангова, рассказывает Марина Тимашева.
Обычно театры начинают новый сезон сбором труппы. Там и анонсируют премьеры, которые выйдут в лучшем случае пару месяцев спустя. Но художественный руководитель театра Вахтангова Рима Стуменос поступил оригинально. Утром сбор труппы, вечером премьера. Без летнего отпуска остались заняты в новом спектакле Марина Есипенко и Лидия Вележева, а также недавние выпускники Щукинской школы, принятые в театр. В «Береге женщин» нет слов, это пластическая постановка. История рассказана языком тела и песнями Марлен Дитрих. Рима Стуменос говорит.
Я бы назвал этот спектакль «00 часов 15 минут». Те трагические события, когда произошли в Южной Осетии. То, что тут речь идет о беженцах, о судьбах на фоне войны. Тем не менее, театр призывает к жизни, к любви.
Этот спектакль делала литовская постановочная группа во главе с хореографом Анжеликой Холиной. Следующее новое название репертуара – шекспировский «Троил» и «Крессида» – репетирует сам Туменос. Он же работает над двумя одноактными пьесами, объединенными в один вечер. В них заняты Ирина Купченко и Василий Лановой. Владимир Мирзоев приглашен на постановку «В ожидании Годо» Беккета. Одну из ролей сыграет Максим Суханов.
Эта пьеса своевременна очень. Взаимоотношения палача и жертвы и все проблемы, связанные с одиночеством и палача, и жертвы, они всегда, как мне кажется, актуальны. Другое дело то, что нужно постараться там найти не беккетовскую эмоциональность, что мне интересно.
О том, что ждет театр в новом сезоне, рассказывал сам Туменос. Говорил, что это не планы, а фантазии. Труппа слушала внимательно. Но когда Туменос сообщил, что в афише восстановят принцессу Турандот, зал взорвался аплодисментами. На вопрос «почему?» мне ответил народный артист России Евгений Князев.
Года 4 назад я включил телевизор. Торопился уехать на дачу, но начался спектакль «Принцесса Турандот». Постановки 68-го года. Я думаю, ну ладно, сейчас немножко посмотрю и уеду. И с детьми. Я говорю, ну поехали. Они говорят, нет, ну папа, смотри, как интересно, смотри, как здорово играют. И я остался и еще раз посмотрел по телевизору замечательный спектакль, где есть блистательная актерская игра, где есть замечательная выдумка, воображение. И если в 68-м году Рубен Николаевич Симонов сумел восстановить спектакль, который был нашей легендой, то мы в 2000 году тоже в состоянии сделать спектакль, который был бы хорошим, чтобы этот спектакль был лицом театра Вахтангова, и чтобы мы говорили, да, мы сохраняем, мы помним основателя нашего театра Евгения Багратионовича Вахтангова.
Сам Евгений Князев ждет обещанной ему роли Арбенина в «Маскараде». Туменос уже ставил пьесу Лермонтова в Литве, и это был изумительный спектакль. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Обе палаты российского парламента обсудят сегодня на внеочередных заседаниях вопрос о возможности признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ущерб от конфликта с Россией составил около 2 миллиардов долларов США. Журналистке российского журнала «Нью Таймс» гражданке Молдавии Наталье Марарь отказано в гражданстве России, пишет газета «Коммерсант». Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И последний в рамках утренней программы «Время свободы» обзор российских газет, с которыми вас познакомит Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. К 2020 году доходы россиян вырастут до 30 тысяч долларов в год. Производительность труда увеличится в 3-4 раза. А средняя продолжительность жизни составит 75 лет. Такие цели проставлены в концепции социально-экономического развития страны до 2020 года, рассмотрены в пятницу на совещании в правительстве. А пишет об этом независимая газета. Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что основные задачи на период до 2010 года уже выполнены, поэтому можно заглянуть на более далекую перспективу. До 2020 года, по словам премьера, должна быть проведена реформа здравоохранения, модернизирована пенсионная система, реализованы программы развития инфраструктуры, обеспечена рациональная интеграция России в систему мировой торговли. Но это все в будущем. А газета «Новые известия» обращается в прошлое. Сегодня исполняется 40 лет со дня исторической демонстрации против ввода советских войск в Чехословакию. 8 манифестантов, выйдя на Красную площадь, развернули плакаты с надписями «За вашу и нашу свободу», «Позор оккупантам», «Мы теряем лучших друзей». В течение нескольких минут они были арестованы, жестоко избиты и доставлены в отделение милиции. Участников этой самой известной диссидентской акции протеста приговорили к разным срокам тюремного заключения и ссылки. А двоих, Виктора Файнберга и Наталью Горбаневскую, наказали принудительным лечением в психиатрической больнице. Накануне знаменательной даты Наталья Горбаневская рассказала «Новым известиям» об обстоятельствах того дня, о резонансе, который вызвал демонстрации, о том, имеют ли смысл подобные акции сегодня. Интервью с Натальей Горбаневской читайте в «Новых известиях». Кроме того, издание сообщает о том, что необычный прецедент создан в Калининграде. Как выяснили новые известия, областное управление госнаркоконтроля поставило под угрозу срыва реализацию крупного проекта по профилактике ВИЧ-инфекции. С 1 сентября этого года региональная общественная организация «Помощь сейчас» собиралась запустить в городе акцию по обмену шприцев для наркозависимых граждан. Однако наркополицейские, узнав об этом проекте, пригрозили общественникам уголовным преследованием за склонение людей к потреблению наркотиков. При этом мировой опыт, на который ссылаются организаторы мероприятия, не показался сотрудникам госнаркоконтроля весомым аргументом. В раздаче чистых одноразовых шприцев больным наркоманией людям силовики усмотрели заговор со стороны Запада. «С уколами прокололись», так озаглавлена эта публикация на первой полосе «Новых известий». Там же читаем знаем, что в Росохранкультуры в конце прошлой недели поступило письмо из Государственного института искусства знания. В нем сообщается о грубых нарушениях, допущенных в ходе реставрации шедевра древнерусского зодчества Успенского собора во Владимире. Одновременно вновь обострилось противостояние дирекции Владимира Суздальского музея-заповедника и Владимира Суздальской епархии Русской Православной Церкви. Музейщики утверждают, что частые богослужения представляют угрозу для фресок Андрея Рублева в соборе, готовящемся отметить 850-летие, пишет газета «Новые известия». И вот еще одна любопытная публикация. Это газета «Московский комсомолец», которая утверждает, что старый Арбат стал безымянным. Генеральный ремонт старого Арбата власти обещают завершить к 1 сентября. Но сказать, что все остались довольны, нельзя. Дело в обычных гражданах, которые, похоже, снова обмануты. Почти 10 лет на Арбате функционировала недешевая услуга – закладка персональных именных плит. Люди платили деньги, уверенные в том, что их имена будут запечатлены в знаковом месте Москвы на очень долгие годы. Но теперь всю мостовую Арбата переложили.
Спасибо большое. И это была Валерия Шабаева с обзором сегодняшней прессы. Давайте отправимся за океан. В Пекине закончилась вчера Олимпиада. Как американцы смотрят на то, что происходило в столице Китая? Юрий Жигалкин и программа «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Пекинская Олимпиада. Чем закончилось испытание? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вчера завершилась Олимпиада в Пекине. О том, как ее смотрели и что о ней думали, говорили и писали в Америке, мы беседуем с моим коллегой Александром Генисом. Александр, давайте начнем с главного. Как вы считаете, удалась Китаю Олимпиада?
Бесспорно, удалась. Это при том, что такого не ждали. У коммунистических властей Китая было столько провинностей по части прав человека, что многие считали всю затею Олимпийского комитета ошибкой. Тем не менее, все обошлось без крупных скандалов.
Ну, это, как сказать, взять хотя бы эпизод с малолетними гимнастками, которым власти, как подозревают, выдали паспорта с фальшивой датой рождения.
В этом отношении китайский спорт ничем не отличается, скажем, от той бездушной тоталитарной фабрики, которая штамповала чемпионов для бывшей ГДР. Китай за много лет до Олимпиады создал сиротский питомник атлетических талантов. При этом была сделана ставка на те виды спорта, где, как в гребле или стрельбе, можно получить много золотых медалей. В отличие, например, от футбола, где одна зачетная медаль приходится на 11 человек. В авторитарном Китае каждая победа принадлежит не человеку, а государству. Поэтому достичь ее нужно любой ценой, в том числе и финансовой. Пекинская Олимпиада стоила больше 40 миллиардов долларов.
Как бы там ни было, Александр, успех любой Олимпиады не определяется числом медалей, которые завоевала страна-хозяйка.
Конечно, нет. Куда важнее образ, который страна-организатор проецирует на внимательно следящий за ней мир. С этой точки зрения Китай поставил на Олимпиаду очень много. По негласным правилам, путь в клуб сверхдержав состоит из нескольких этапов. Экономический бум, испытания атомной бомбы, запуск космических ракет и, наконец, символическая парадная акция – Олимпийские игры.
Китай прошел по всем этим этапам, но убедил ли он мир в том, что с ним можно иметь дело, не боясь последствий?
Такова подспудная посылка Пекинской Олимпиады. Об этом интересно написал колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс. Главный лозунг этой Олимпиады – гармония. Это значит, пишет он, что Пекин хочет убедить всю планету. Стремительный подъем Китая не несет с собой угрозы. Как показывает исторический опыт, вступление каждой великой державы на мировую сцену сопровождалось войнами и потрясениями. Вспомни, например, Германию или Японию. Китай же, особенно на фоне грузинского кризиса, стремился показать, что его путь наверх будет мирным и даже приятным для глаза.
Это вы о церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр?
И о них в том числе. Красочная феерия, гениально поставленная режиссером Джаном Моу, лучшим мастером нарядных кинематографических эскапад, должна была не только рассказать величественную историю Китая, но и концептуально вплести ее в формы нынешней планетарной цивилизации. Вот один пример. На церемонии открытия дисциплинированный марш кирпичей, так сказать, из которых составлялись гигантские фигуры на стадионе, закончился тем, что из каждой коробки вылез широко улыбающийся человек. Громадное коллективное тело миллиардного народа рассеялось на неповторимые личности.
Такой тезис должен понравиться и Востоку, и Западу.
В этом вся соль. Ведь Пекинская Олимпиада работала и на чужих, и на своих. В Америке ее смотрело 20 миллионов телезрителей, в Китае по меньшей мере 500 миллиарда. И всем Пекин показал, чего достигла страна. Скажем, замечательно построенный олимпийский комплекс должен был продемонстрировать общий уровень достижений Китая.
Как ВДНХ.
Только с международным размахом. Китайцы ведь и впрямь собрали лучших архитекторов, которые сделали Пекин одной из столиц современного зодчества. Глядя на экран, я никак не могу поверить, что это тот самый город, в котором 20 лет назад я с тоской осматривал убогую социалистическую застройку, рассвеченную всеми оттенками цемента.
Александр, подводя итоги, зададимся все-таки центральным вопросом. Что увидели американцы на Пекинской Олимпиаде?
Одним словом, вызов. Николас Кристоф, другой колумнист «Нью-Йорк Таймс», пристрастный, кстати сказать, журналист, который постоянно пишет о нарушениях прав человека в Китае, описывает Пекинскую Олимпиаду, не сдерживая восторга. И именно это заставляет его предупредить Америку. 21 век, что бы нам ни мерещилось в заголовках сегодняшних газет, будет посвящен конкуренции Китая с Америкой, Западом в целом. И это, продолжает Кристоф, нормальный ход вещей, восстанавливающий исторически законное место Китая в мире. Пятивековой интервал, пишет он, во время которого Запад взял верх над Востоком, был исключением, а не правилом. Сейчас ситуация опять выравнивается. Главное – избежать грозных последствий этих тектонических процессов. Но именно это, как мы уже и говорили, пытались пообещать миру 29-е Олимпийские игры, завершившиеся вчера в Пекине.
Этим резюме Александра Генисова о Пекинской Олимпиаде мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я же хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа в сегодняшней утренней программе «Время свободы» звучал так. Волнует ли вас охлаждение отношений России с Западом? Я подчеркиваю, что мнение слушателей не должно совпадать с мнением редакции. И хочу сразу заметить, что оскорбительные сообщения, которые почему-то сегодня вдруг стали присылаться на смс номер +7 903 743 2801 или на номер пейджера в Москве 961-33-33, я, разумеется, зачитывать не буду, даже если они мне и кажутся симпатичными. Все остальные извольте прочитаю. Меня больше беспокоит, чтобы наше руководство из всей этой кризисной ситуации с Западом сделало правильные выводы и выработало нужную политику как внутри страны, так и вовне. Никакого охлаждения отношений с Западом сейчас нет. Оно будет тогда, когда Запад будет арестовывать банковские счета российской элиты, считает Борис Павлович. Да, волнует. Запад, наивный Запад не должен забывать, что Россия с бритвой. Иван Зеленоград, непонятно. Волнует, полагал, что на Западе еще сохранились остатки разума и морали. А оказалось, что я Запад переоценил, считает Валентин из Москвы. Вот такие мнения мы получали от вас, уважаемые слушатели. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Олег Львов. До завтра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005.